Слава нашему Господу! Я приветствую Церковь во имя нашего Господа Иисуса Христа. Давайте будем молиться, чтобы Господь благословил это общение, которое мы будем вместе. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы приходим к престолу Твоей благодати и понимаем, что Ты нас призвал, Ты нас оправдал, Господь, и Ты сегодня благословляешь Церковь, Ты сегодня благословляешь служение, которое мы совершаем. Мы желаем, Господь, чтобы Твое имя прославилось сегодня в этом собрании. Мы желаем, Господь, чтобы наши сердца всегда были благодарными Тебе, Богу живому и истинному, потому что знаем, что у Тебя жизнь, знаем, что у Тебя любовь, знаем, что у Тебя все необходимое и нужное для нас. Сегодня мы имеем, Господь, в Иисусе Христе, и только в Твоем Сыне, Господь, мы можем приходить к Тебе. Только в Твоем Сыне мы можем действовать по воле Твоей. Только в Твоем Сыне мы можем прославить Твое великое святое имя. Мы просим, Господь, благослови сегодня каждого, кто будет служить. Благослови сегодня наши сердца, чтобы мы были открыты перед Твоим лицом сегодня, чтобы мы могли принимать то слово, которое Ты сегодня даешь нам, понимать, потому что Твой Дух, Он вразумляет сегодня каждого человека, который ищет Тебя, который знает Тебя, который желает быть открытым перед Твоим лицом. Поэтому мы молимся, Господь, благослови. Благослови. Мы радостно вливаемся в этот хор хвалы, Господь, в это благословение, которое сегодня испытывают многие люди по всему лицу земли, придя в церковь и прославляя Тебя, прославляя и благодаря Тебя за ту великую любовь, которой Ты являешь сегодня. Великая благодать и великая милость сегодня есть, Господь, и мир Твой, и та радость, которая от Тебя, Господь, мы сегодня ощущаем, Господь, и видим, Господь, и верим в Твое присутствие сегодня здесь, на этом месте. Благослови Церковь, благослови, чтобы Твоя любовь открылась тем, кто еще не знает Тебя, и чтобы мы укреплялись и соединялись, Господь, в Твоей любви, в этот единый, Господь, единую Церковь, Господь, Твою, которую Ты сегодня созидаешь на этом месте, в этом городе. Поэтому мы благодарим Тебя и прославляем нашего великого Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Добрый день, братья и сестры. Сегодня выпала мне честь благословить наших детей. Слава Богу за это. Слово Его говорит, что не запретите детей прийти ко мне, ибо там есть Царство Божие. Давайте станем и поблагодарим наших детей. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Господи, я прихожу в Твое присутствие, Господь. И благодарю Тебе, Господи, за Сына Твоего Иисуса Христа, Господи. Благодарен Тебе, Господи, за ту святую кровь, пролитую за мои грехи, Господи. И прошу Тебе, Господь, благослови наших детей, Господи. Благослови, Господи, родителей, отцов и матерей, Господи, этих детей, Господи. Благослови, Господи, и сохрани их от всякого зла, Господь. Исцели, Господи, кто нуждается в этом, Господи. Исцели во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя и молю, Господь. Господи, Ты есть великий Бог, Господи, Ты есть Бог богов, Царь царей, Господь. Ты есть жизнь и свет, Господи, все в Тебе, Господь. Нету другой жизни, Господи. Господи, благослови, Господи, всех детей земли, Господи. Благослови особенно тех детей, Господь, которые растут, Господи, без родителей, Господь. Благослови их, Господи, и сохрани их, Господи, дай Твоей любви, Господь. Благослови, Господи, наших детей, Господь, чтоб мы видели в их служителей Твоих, Господь, чтобы мы могли, Господи, гордиться за них, Господи, чтобы они есть дети Твои, Господи, они служат Тебе. Благослови, Господи, во имя Иисуса Христа, во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь.
Шалом, братья и сестры. Мир вам, цари и священники, Бога Всевышнего. Я хочу обратиться к тем душам, которые, может быть, пришли в первый раз. Хочу сказать, что вы пришли на собрание царственных священников. Нам поручено Господом приносить Богу духовные жертвы, что мы и делали в начале, если кто не знает. А сейчас настало время питаться Словом, потому что Церковь Бога Живого есть столп и утверждение истины. Всякий, желающий познать истину, придя в Церковь Христову, должен услышать ее, должен познать ее. Поэтому хотелось бы, чтобы из уст моих, из уст каждого проповедующего говорилась только истина. То, что буду говорить я, буду говорить как слова Божии, но я не гарантирую, что это есть стопроцентная истина. Я не претендую на это. Так я научен Господом на сегодняшний день. И раз уж выпала такая честь мне говорить к народу, то я решил говорить то, чему я научен. Но вначале, может быть, есть люди, которых коснулся Дух Святой, благодать Божия коснулась. Как некогда каждого из нас, когда мы пришли в церковь, может быть, впервые. И, может быть, кто-то хочет уже вот сейчас заявить о том, что он грешник, о том, что он не хочет больше жить без Господа, он хочет примириться с Господом. Если есть такие люди, то дайте о себе знать, подняв руку, если есть. Потому что, понимаете, благодать Божия, она изливается на людей, но бывает время, когда она может не повториться. И тогда человек уже, ну, как сказать, страдает и жалеет, почему я в тот раз не покаялся. Я помню, когда мне нужно было покаяться в первый раз, то, конечно, мой плотской человек, ветхий, говорил: придешь в следующий раз на собрание, вот тогда и покаешься. Но благодарение Богу, что были рядом те люди, которые сказали: «Петр, это твой час». А я внутри знал, что это мой час, действительно. И я сделал этот шаг. И как только я сделал, я получил благословение. Господь простил меня, Господь омыл кровью своей, пролитой на Голгофском кресте. И с тех пор я его дитя. Я следую за Господом. Поэтому, если есть люди, может быть, вам нужно будет уйти, может быть, вам кто-то, внутренний человек, говорит: уходи отсюда, то ты можешь это сделать, ты свободный человек. Но Господь обращается ко всем: придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Если есть в зале тот человек, те люди, пожалуйста, не стесняйтесь. Скажите: я тот человек, которого Господь зовет. И вы буквально за несколько секунд, за несколько минут примиритесь с Господом и будете иметь наследие в Царстве Его. Станете также царем и священником. Хорошо сидеть там сзади. И кто здесь бывал уже с микрофоном, тот знает, как, насколько волнительно, ответственно. И собраться с мыслями очень тяжело, поэтому я использую шпаргалку тут, заранее приготовленную. Наверное, буду читать из нее. Сегодня я хочу коснуться вот такой темы. Тема эта присутствует в церквах, может быть, в нашем собрании не так. Ну, наверное, сколько я здесь, я не слышал, чтобы об этом говорилось. Ну, сегодня будем говорить, будем размышлять. Я буду говорить, вы слушаете, взвешиваете все в свете Слова Божьего. Проповедь называется «Чистая дева». Второе послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Апостол Павел говорит: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Чистая дева. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Чистая дева. Мы – чистая дева. Нас, как некогда Коринфян, апостол Павел, проповедуя Евангелие, указал на Господа, так и нам кто-то однажды указал на Господа. Кто-то нас обручил с Господом. И Господу угодно, чтобы была у него чистая дева, чистая, без пятна и порока. И только такая будет его невеста, без пятна и порока, коим являемся все мы вместе. Так вот, я задал вопрос, как она должна выглядеть, какой ее внешний вид, или же Господу это безразлично, может быть. Я нашел на все эти вопросы ответы в Библии, я нашел. Я еще раз повторяю, я не утверждаю, что это будет стопроцентная истина, но возможно, что это истина. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 4 стиха. Ну или с 1. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Апостол Павел говорит: «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». 4 стих. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. В 4 стихе ясно сказано, что муж, молящийся с покрытой головою, а жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, оба постыжают ее. В некоторых деноминациях, даже, наверное, в доме молитвы на Кривулис, там, наверное, может быть, как-то этот вопрос затрагивался, или более в старых церквах затрагивался, и люди покрывали свои головы, и я вижу вот здесь у нас в собрании несколько человек сидят с, как сказать, с платком на голове, то есть с каким-то покрытием. Важно это или не важно все-таки? Или это только было для Коринфян нужно, или для Висаги, для сегодняшних сестер наших это не важно, или для мужей, для нас не важно? Я думаю, что важно, потому что Слово Божие, оно неизменно, и оно написано всем одинаково. Что Коринфян касалось, то касается сегодня и висагинцев в наши дни. Покрытие или непокрытие головы не является вопросом второстепенной важности. Ибо, как я уже говорил, что оба постыжают. Что значит постыжают? То есть позорят, срамят сами себя. Срамят сами себя. Далее апостол Павел говорит: если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, как стригут овец или пуделя. Он имел в виду: если жена говорит, не хочет покрываться, тогда пусть пострижется, как стригут пудели. Видели, как пострижен пудель? Или овцы, если кто из деревни. Я видел. Это не очень красивая прическа. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Так вот, мы сегодня рассмотрим этот вопрос. Каким должно быть покрывало? Насколько оно должно быть плотным? Как оно должно свисать там с головы или покрывать всю голову или плечи и так далее, и так далее? Я задал этот вопрос и получил, думаю, что от Господа. И почему я думаю, что это важно, покрытие головы? Потому что 13 стих 11 главы 1 послания Коринфянам говорит, апостол Павел задает такой вопрос. «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою?» Какой может быть ответ? Наверное, само собой разумеющееся, неприлично. Апостол Павел Коринфянам говорит, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Наверное, сегодня задает и нам, прилично ли молиться Богу с непокрытой головой? Неприлично. Однозначно должно быть какое-то покрывало на голове. Так вот, давайте посмотрим это покрывало. 14 стих этой же главы. Он дает ответ. «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». Слава Богу! Нам в Церкви Божией не нужны платки газовые, пуховые или шапки, или еще какое-то. Здесь ясно сказано, что если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если муж растит волосы, то он бесчестит свою голову. Бесчестит. Потому что у него голова остается покрытой. Чтобы моя голова была в чести и моя голова не имела покрытия, я недавно посетил парикмахера. Удачно, неудачно, но я регулярно посещаю парикмахера. Вот Карен сидит перед нами, он тоже регулярно посещает. И на него нельзя сказать, или на Анатолия, на диакона, что у него голова, ну, как сказать, он растит волосы. Он не растит, он не обеспечивает им рост. Но жена, оказывается, должна растить, то есть, ухаживая, обеспечивать рост. Вот и все покрывало. И тогда, когда жена будет покрыта, с покрытой головою, ей не нужно будет газовая косыночка во время молитвы одеть, а после молитвы ее снять. Но бывает в церквах, в некоторых деноминациях, не у нас, других, наверное, серьезно, делают такой шаг. Кто-то придумал, что нужно платок. Кто-то придумал, я не знаю. Ну, не вижу я, чтобы здесь Господь говорил, что нужен платок. Но кто-то придумал. А придумал, наверное, человек. Делается следующее. Жена не растит волосы. Жена не обеспечивает им рост. Но в церкви покрывает газовым платочком или каким-то покрывалом. И говорит, у меня голова покрыта, а на самом деле это искусственное покрывало, это неестественное покрывало, которое хочет Господь. Поэтому, чтобы нам было прилично приходить перед Господом и молиться Богу, мы, мужья, не будем покрывать голову, а вы, сестры, убедительная просьба от Господа, покрывайте голову. И не искусственным покрывалом, вы свободны от этого искусственного покрывала, но покрывайте голову своими волосами, которыми вам дал Господь. Также, если мы дети Божии, то во всем будем послушны Господу. И украшать себя будем тем, чем ему угодно. А Господь нас учит так. Ну, я не знаю. Наверное, это касается больше сестер почему-то. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Сокровенный – значит скрытый от посторонних взглядов, внутренний. Знаете, Господь говорил, обличал, по-моему, книжников и фарисеев, Он говорил: «Вы ходите, как гробы окрашенные». И действительно, давайте каждый посмотрим на себя. Не являюсь ли я этим гробом окрашенным? Одеваюсь ли я, соответственно, моему духовному росту, духовному, то есть одежда моя вот эта наружная, соответствует ли моему духовному развитию и состоянию? Мы все красиво одеваемся в церковь, мы все приходим, галстуки одеваем и прилично выглядим. А на самом деле только вы, я и Господь знаем, что там у нас внутри. Мерзость там или действительно, ну как, соответствие внутренности и наружности. Я вам скажу из школьного примера. У нас, когда я учился в школе, это было советское время, и не сильно, ну, как сказать, позволялось ходить там как-то, ну, в свободной одежде. Но те ученики и ученицы, которые учились на двойке, они каким-то образом доставали где-то джинсы и каким-то образом умудрялись все-таки выглядеть по-другому, нежели те, которые учились прилично. И девочки, которые учились прилично, они были, как сказать, отличницами в школе, они всегда были и как-то одеты, ну, как сказать, в соответствии с тем требованием, школьными требованиями. Не знаю, есть такая, может, закономерность или что? Наверное. Вот смотрите, Господь не хочет переодеть людей в одежды длинные, в одежды, как сказать, как бы богобоязненные, такие, ну, длинная юбка и так далее, и так далее. Все это зависит от внутреннего нашего человека. Если наш внутренний человек целомудрен, если наш внутренний человек не хочет показать себя, свое распутство, и там нету в сердце этого, тогда, конечно, человек одевается в соответствии с внутренним. Но если там есть какая-то гнилушка, если есть, из Библии я вижу, что из притч написано, и вот навстречу к нему блудница. Нет, женщина в наряде блудницы. То есть наряд блудницы, а есть наряд для святых. Но бывает, что в сердце осталось, мы все пришли из мира, и все, может, были блудниками, и так далее, и так далее. Но Господь перерождает нас, Господь возрождает нового человека и говорит, там, где у тебя было декольте, может быть, опущено выше, ниже некуда, и юбка, и так далее, и на тебе был минимум одежды, то дочь моя, он внутренне говорит, то есть дает знание такое, что мне больше, как дочери царя, это неприлично. Я, конечно, не одену. И человек не одевает. И мы смотрим, человек не сообразуется с веком сим, ну, по которому жил, а преобразуется духом ума своего, и он становится, может быть, примером подражания для других людей. Конечно, хотелось бы этого. Апостол Павел также наставляет Тимофея, чтобы тот соблюдал это учение в церкви. Вот как он пишет. «Хочу, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Приличное одеяние. Приличное – это подобающее, подобающее царям, подобающее священникам. Если бы это было, как сказать, ну даже в этом мире есть некоторые стандарты. Допустим, в магазин, наверное, никто не придет, кроме там курортных магазинов, в плавках или в купальном костюме. Как-то стараются прикрыть свою наготу и прийти, ну, прилично в это место. Хотя на пляже, конечно, там ходит, ну, как сказать, в той одежде, в которой соответствует пляжному. Стыдливый, исполненный смущения, застенчивости. А целомудрие – это строгая нравственность, моральная чистота. От нас должна исходить строгая нравственность, моральная чистота. Аминь? Аминь. Если придет человек и станет вот там сзади или сядет впереди, неважно. Он смотрит глазами. Он пришел в церковь, в какое-то собрание, ему сказали, что это церковь. Но если это церковь, это столб и утверждение истины. Тогда давайте покажем ему пример, как нужно служить Господу, как нужно приносить ему духовные жертвы, в каком одеянии мы должны быть. И не только в церкви, но еще и за церковью, везде. Где бы мы ни пришли, чтобы люди сказали, о, это женщина или этого мужчину я видел в церкви. И там он был прилично, и здесь он прилично себя ведет. Если мы в церкви не ругаемся, если мы в церкви не пьем, а за церковью это делаем, то грош цена, как сказал один человек. Я не буду называть его имени, вы знаете этого брата, его сейчас нет. С нами он живой, но он в другом месте. Он говорит, привел мирского человека и говорит, Петр, вот как бы его поймать в эти сети в наши? А он, этот человек, и говорит, знаешь, Валентин, слабые твои сети. Почему? Потому что вчера мы только с тобой или позавчера керосинили. Понимаете? Когда я разговаривал, общался с рецидивистами, в нашем городе они есть, и включал им музыку и псалмы Саулюса Гедрюса, или как там, ну, из Тикей Мажодис, блатные такие, блатной мотив, он говорит, не надо мне, Петр, не надо, мне такой мотив не надо, ты поставь мне что-нибудь для души, чтобы я там таких, говорит, жаргонов наслушался, мне не надо, мне хочется оттуда, ну, как сказать, выйти, понимаете, подняться. Чистая Дева Христова – полная противоположность этому миру. То, что мир считает мудрым, мудростью, то в церкви должно почитаться безумным. Мы должны, Церковь Божия, свидетельствовать этому миру. Всем своим поведением, одеждой, всем. И законодателями мира мы должны быть. Церковь, а не мир. И не мир должен сюда воздействовать на нас, как одеваться нам, братья и сестры, не мир. Чтобы он не радовался, чтобы не радовался дьявол и говорил, о, посмотри, Иисус, вот я не знаю, он клеветник братьев наших, он клевещет. И клевещет по всякому поводу. И говорит наверняка, а посмотри на своего сына, а посмотри на свою дочь. Но благодарение Господу, что у него есть любовь, и у него есть терпение и долготерпение. И он ходатайствует перед Отцом за нас. Слава Господу. Поэтому знаете как? Все, что в этом мире считается мудрым и приемлемым и авторитетным, в глазах Бога это безумие. В наших глазах братья и сестры, цари и священники, дети Бога Всевышнего, должно также почитаться. Мы должны смотреть глазами Господа. Раз Господь говорит, это безумие, это мерзость в моих глазах, и мы говорим, это мерзость. Я не возьму эту мерзость в свою квартиру, я не возьму и не одену эту мерзость на себя самого. Однажды моя сестра во Христе, она здесь, она рассказала такую небольшую историю. Я, говорит, купила футболку для внука, и там было написано по-английски 100 проблем. А, или как-то, ну, 100, 100, а, во, 100% проблемы. По-английски было только написано. То есть на майке, понимаете? И когда эта дочь, она знает английский, она говорит: «Мама, а ты зачем эту майку мне принесла?» Она неверующая, эта дочь. Мама говорит: «Зачем? Мне проблемы не нужны в дом». Понимаете? Сатана разными способами хочет увлечь нас. Я сам был до некоторых пор под влиянием азартных игр. Это карты. Я проиграл много денег. Я настолько глупый был, что думал, ну отыграюсь. Ну как-то, ну что-то вот, ну, мне давали 10, может, лит отыграться, а забирали 100. И пришлось махинации разные придумывать. Чего только, ну, деньги надо, как это как наркотики, честное слово. Я не мог отвязаться от них. Но однажды Господь помог. Но сегодня можно наблюдать такую картину. Наши дети, или мы сами, или вот лучше так, мы сами приучаем своих детей каким-то играм, может быть, безобидным, тем же компьютерным играм, где они увлекаются, где они сидят, где они, потом мы слышим там в Америке или где, расстрелял человек. Почему он расстрелял? Там подросток какой-то пришел и расстрелял там много людей, да? Почему? Потому что он уже в стрелялке в эти сидел и играл. У него уже вселился этот дух. У нас, у христиан, не должно быть такого. Или те же, знаете как, сатана, может быть, сразу не дает карты какие-то азартные такие на игры. Ну, сначала на щелбаны. Но на щелбаны это, может, неинтересно. Давай на копеечки. Или давай на что-нибудь. И человек втягивается, и смотришь, он сел на это. И потом, Господи, и потом мы, как христиане, братья и сестры, давайте молиться за моего сына, за мою дочь, за моего внука. Посмотрите, куда, что с ним случилось. Да, конечно, случилось. Почему? Потому что вчера и третьего дня все это ему попускалось, на все это закрывалось глаза. Он был с этим миром, мир воздействовал на него, а мы закрываем глаза. Такого не должно быть, братья. Примеров дружба с миром есть вражда против Бога, говорит апостол Иаков. Что такое дружба? То есть он говорит: прелюбодеи, прелюбодейте, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? А что такое дружба с миром? Дружба с миром — это много можно туда, как сказать, понятия в это входит. Но я считаю, что в дружбу с миром входит то, что, или лучше так сказать, дружба, я нашел, это отношения между кем-либо, основанные на взаимной привязанности, духовной близости, общности интересов. Многие люди, слава Богу, Господь хранит наше собрание, нашу церковь, пастора хранит. Во многих церквах есть разного рода распространители разных там этих флаконов: молодости съешь, и там похудеешь, и так далее, и так далее. И эти пирамиды, и люди страдают от этого. Люди, некоторые потеряли свои квартиры там в Украине. Но Господь хранит нас. Оно надо, вот это там молодость эту. Если Господь говорит: я не на молодость вашу смотрю. Я не смотрю, какие у тебя седые волосы или рыжие волосы. Но если я, Господь, дал тебе вот это лицо, вот эту физиономию, вот эту фигуру, что ты недовольствуешь ей и говоришь: я недоволен, Господи, я хочу подкрасить свои ресницы, я хочу подкрасить свои волосы, завить их, ты вот мне не завил, а я буду завивать. Так Господу это украшение не нужно, это нужно для человека. Чтобы мы перед человеком, как я говорю, стали красивым гробом. Вот я, гроб красивый, окрашенный, а внутри полон разного рода мерзости. Это надо Господу. Господь смотрит на наше сердце. Примеров дружбы Израиля с миром очень много. Вот посмотрите один из них. И мы постоянно знаем, они постоянно блудились с чужими богами, они не покорялись Господу, постоянно. За что Господь, конечно, и взыскивал. А пророк Исаия, 3 глава, 16 стих. «Дочери Сиона надменны, и ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступая величавую поступью, и гремят цепочками на ногах». Сегодня есть это в церкви? Может это быть сегодня среди нас? Я думаю, очень даже запросто. Они еще и кольца в нос умудрялись, там, если Исаию 3 главу почитать. Они умудрялись. Для чего? Потому что они видели, как хананеянки, насколько продвинутый народ, как те продвинутый народ, и они умудрялись и приносили эту культуру себе. А Господь говорит, так я взыщу. И если почитать пророка Исаию дальше, он говорит, это 3 глава, «Оголит Господь темя дочери Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, ожерелья, и опахала, увяслые запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, платки и кошельки, светлые тонкие епанчи, и повязки, и покрывала». И будет вместо благовония зловоние, вместо пояса будет веревка, вместо завитых волос плешь, вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Они были такими же продвинутыми в те дни, как и сегодня этот мир продвинут. Посмотришь на некоторых людей мира сего, они и в ушах, и тут, и на языке, и что только не делают со своим телом, чтобы быть, самое главное это с сексуальным. Вот, чтобы на меня посмотрели. Вот я, тебе захотелось, а я нет. Но это грех. Мы, святые, не должны себя вести так. Так вот, вражда. Кто становится другом миру, тот становится врагом Богу. Враг – это тот, кто находится в состоянии вражды, борьбы с кем-либо, противник, недруг. Вражда – отношения и действия, проникнутые неприязнью, взаимной ненавистью. Это мы не говорим Господу открыто: «Господь, я тебя ненавижу». Но Господь говорит: «Если любите меня, соблюдите слово мое, и мы придем и обитель у вас сотворим». А еще одно местописание и обетование говорит: «Если вы пребудете во мне, говорит Господь, и слова мои в вас пребудут, тогда чего не попросите, вы получите». Мы просим, мы многое просим, я многое прошу, но не получаю. И я откровенно скажу вам, потому что вот под этой вот красивой одеждой внутри мое сердце неправо перед Господом. И я знаю, в чем оно неправо. Я говорю: «Господь, я не хочу быть таким, я не хочу оставаться. Я не хочу переодеться вот тут вот наружнее, красиво казаться. Я, наоборот, хочу одеваться в соответствии с моим духовным состоянием. Вот какое мое духовное состояние, так и прийти. Однажды в собрание, и вы скажете: Петр, а ты что, дома не ночевал, что из подвала из какого вышел?» А я, наверное, скажу: «Знаете, братья и сестры, это соответствие моей внутренности, чтобы вы немножко, видели». Ну, даст Господь, не случится этого, но апостол Павел пишет верующим Коринфа в этом же послании. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Одним словом, воля Господа, чтобы мы не оставались такими, какими нас нашел Господь. Господь любит, вот возлюбил нас грешников, любит тех грешников. Но когда он уже взял в свой удел, в царственное священство, и мы стали царями и священниками, мы должны не сообразовываться с тем веком. Мы должны сказать ему: нет, мы должны взорвать все мосты с тем веком, дружбу всякую, оттуда брать разные какие-то примеры, там, моды и так далее, и так далее. У Господа есть мода. Сара есть законодатель модниц, моды. У нее нужно сказать: сестра Сара, как мне одеться? Или брат Авраам, как мне одеться? Внутренне одеться. Внутренне, чтобы я стал другом твоим, Господь. Переодеть, понимаете, переодеть можно. Можно переодеться, но если человек внутренне не переоделся, он найдет место, и при первой возможности он снова переоденется своему внутреннему состоянию. Но если внутренне человек переоделся, то его не заставишь одеться в какую-то неприличную ему одежду, как он считает. Он говорит: я ни за что не оденусь. Я ни за что не одену это прозрачное платье, это там еще что-то, там, ну не знаю. Я буду выглядеть как дочь царя, я хочу выглядеть, ну, как сказать, как мне надлежит быть. Преобразоваться значит претерпеть коренные изменения. Вот из всего то, что я сказал, я говорю, не очень тут стоять и приятно говорить. Говорить лестное не хочу, потому что Господь спросит. Говорить, может быть, неприятное людям, ну, тоже не очень приятно. Но да сохранит меня Господь. И сохранит также от того, чтобы никакие гнилые слова не исходили из уст. Никакие. А только добрые для назидания в вере, для наставления. И если бы кто-то пришел из молодежи, или кто-то пришел и сказал: брат Петр или Петр, а вот ты ходишь в церковь, а ты разъясни, пожалуйста, а вот этот вопрос как понимаешь? И брат Петр, или тот Петр, или Василий, или кто-то открыл бы Библию и сказал: нет, он бы сказал: ты знаешь, у меня нет толкования, у меня нет объяснения, оно есть у Господа. Давай посмотрим, что говорит Господь. Открывает Евангелие от Луки или еще какое-то послание и говорит: вот Господь говорит так, а ты поступай как хочешь, как хочешь. Но я, братья и сестры, не хочу оставаться в таком духовном состоянии, в котором я сегодня нахожусь. Не хочу. Это больно Господу, потому что своим поведением я распинаю Его, потому что своим отношением к Нему я делаю Ему больно. А еще я делаю больно и церкви, потому что, если, допустим, я веду себя очень плохо, безобразно, то кто-то скажет, ты будешь кому-то евангелизировать, а кто-то скажет: а этот вот такой вот и такой, он тоже ходит к вам в собрание? Ну да. Да нет, я туда не хочу ходить. Потому что по одному человеку может, как сказать, создаться впечатление обо всех нас. На нас, братья и сестры, лежит очень ответственность, очень большая ответственность. Быть верными свидетелями Господу. Так будем этими свидетелями Господу. Аминь.
Доброе утро, братья и сестры. Я сегодня хотел поговорить о такой теме, как слова и слово. Возникла она ровно 4 недели назад, когда Виктор проповедовал по стиху из первого послания Иоанна. Это 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Я помню, что я сидел там сзади, слушал и вспоминал другой стих, не из послания Иоанна, а из Евангелия Иоанна, который мы все знаем, да, Евангелие от Иоанна 3:16, который говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И как-то у меня в голове что-то очень сильно мешалось, потому что вроде написано «не любите мира», да? А там написано, что Бог возлюбил мир. И я так подумал про себя, думаю, может быть, там что-то в греческом, разные какие-нибудь слова. Залез прямо там на компьютере и видел, что слова абсолютно одинаковые. И как-то мне прям стало так обидно, и вспомнились другие примеры из Библии, когда вроде бы какая-то вот несостыковка есть, да, противоречие, может быть, даже. И один из самых моих любимых таких примеров – это притчи, 26 глава, 4 и 5 стих. Я прочитаю, они мне очень нравятся, вот как раз, ну, чтобы так разбавить немножко серьезность. 4 стих говорит: «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему». А 5 стих говорит: «Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». И как-то, то есть меня так совсем какое-то отчаяние просто охватило, потому что думаю, ну как вот тут не любите мира, там Бог возлюбил мир, здесь не отвечай, там отвечай. И вспомнилось послание Иакова, 3 глава, которая целиком посвящена языку. Да, кто читал, тот знает. Я прочитаю, просто вот мне кажется, Иаков, когда писал, у него отношение было примерно такое же, близкое к отчаянию. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем управляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык – огонь, прекрасы неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. И дальше там я буду немножко пропускать. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Господа и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». И вот в тот момент, я помню, как-то очень захотелось ясности, какой-то такой простоты, вот чтобы все было прямо, прямолинейно очерчено вот в Слове Божьем, чтобы было понятно, что делать сегодня, завтра, какой длины должен быть рукав, какого цвета ботинки, все-все-все, вот чтобы было ясно и понятно. Вот, ну, я не знаю, бывает у вас, наверное, такое. В тот момент мне этого очень захотелось. И потом, когда я уже шел домой, и как-то представил себе, что вот если эту идею продлить, где все-все детально расписано, да, то получится прекрасный концентрационный лагерь. И, конечно, Господь задумал это не так. То есть мы знаем, что люди это пробовали, да, установить. И Господь задумал это не так. И примеров тому очень много, начиная с Ветхого Завета. Да? Господь открывался людям постепенно, давал им заповеди свои постепенно. Да? То есть 10 заповедей, в общем-то, не больше, чем пальцев на руках. А если мы еще так сразу прыгнем в Новый Завет, да, и посмотрим Евангелие от Матфея, 22 главу, где Иисуса спрашивают о заповедях. Какая первая и наибольшая заповедь? Это 22 глава, если кто хочет последить, с 37 стиха. С 36 начну. Его спрашивают: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего своего, как самого себя». И мы видим, что, ну вот, кто знает, наверное, да, в иудаизме, по-моему, в классическом, 613, что ли, заповедей, которые детально записаны, и они их учат, они их знают, да. А здесь мы видим картину совсем другую. Иисус как бы взял и свел это к двум простым вещам. Другие стихи говорят о свободе, их много можно цитировать. Во 2 Коринфянах, 3 глава, 6 и 17 стихи можно прочитать. 3 глава 2 Коринфянам, 6 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит». И 17 стих из этой же главы, да, заключает: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Галатам, которое целиком посвящено вопросу сложному, на который можно бесконечно говорить, свободе, тоже 5 глава, 13 стих послания Галатам говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». И понятно, да, то есть вот как бы иногда хочется такой ясности, простоты, мы понимаем, что это дорога никуда, и с другой стороны видим, что Господь призвал нас к свободе, которое дело, в общем, очень непростое. И возвращаясь к Иакову, да, к словам, почему у нас так сложно со словами, да? Почему с речью так сложно? Вообще, как вы знаете, речь, даже биологи признают, что речь, слова, да, способность вот так общаться, как мы общаемся, одна из самых явных отличительных людей человека от всего остального животного мира. И как возник язык, ученые до сих пор не знают. И вот это отчаяние Иакова, о котором я читал, да, которое записано, причина ему, в общем-то, всем понятна и проста. Причина нашего непонимания, нашего неумения пользоваться словами, этих вот несостыковок, с которых я начал в Библии, да, она очень простая, то, что мы живем в мире, который испорчен грехом. Нашим грехом, наших предков, Адама, наших ближних. И очень интересно, что когда Господь явился Исаии в 6 главе, Исаия очень характерно описывает свое состояние, да, греховное, признается в своем грехе. Это 5 стих, 6 глава Исаии, 5 стих. «И сказал я, — говорит Исаия, — горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». И чтобы как-то понять, как это должно быть, да, чтобы как-то выйти на положительный момент, можно вспомнить, да, как Бог все это задумал, как это все было в начале. И кто хочет, перечитайте дома первую главу книги «Бытия», где говорится, рассказывается, как Бог творил мир. Он его сотворил словом. Он сказал, и стало так. И это, то есть если представить себе, да, совершенно другая ситуация, чем та, которую описывает Иаков. Или, например, потом уже, когда был сотворен человек, да, Бог приводит к нему животных и говорит ему: назови этих животных. И человек называет, придумывает имена животным. Это способность, ну как сказать, управлять словами, создавать слова, она тоже, ну, мне лично кажется уникальной. Вот. В книге Иеремии, в 15 главе, тоже описывается опыт общения пророка с Божьим Словом, да, уже с откровением. 15 глава, 16 стих. «Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость, и в веселье сердца твоего, моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Божий Саваоф». И мы видим, что, да, человек Божий радуется Слову Божьему, он его принимает вовнутрь, да, этот образ вот съедания, именно обретение полностью этого слова приносит ему радость. И это то, опять же, как Бог задумал наши слова, нашу речь. Ну и самое главное, конечно, о чем нужно сказать, когда говоришь там о словах и слове, это слово с большой буквы, да. Все знают, как начинается Евангелие от Иоанна. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И Господь, то есть мне кажется, это когда большая тайна очень, Господь открыл себя, как мы иногда открываем словами, в живом человеке, даже больше, чем человеке, да, Бога-человеке, в своем Сыне. И это то, как Бог, опять же, задумал слова, задумал общение, задумал связь между людьми в том числе. Это самое центральное, наверное, самое главное, что Иисус – это Слово Божие, живое. И это то, как должно быть. Да? Мы начали с того, как у нас есть. Иаков это все очень живо описал. Увидели то, как это было, то, как это Бог задумал. И к чему я хотел все это подвести? У меня тут 7 пунктов получилось, но я буду краток. Первое, конечно, если кто-то не читает, я всячески вас поддерживаю читать Писание. Оно сложное, оно непонятное, оно было давно написано, вот, но нужно, не нужно, а это большая радость и польза читать его, да, и обрести ту радость, вот, о которой, например, Иеремия говорил, или то, как Бог это задумал. Если вы читаете, читайте больше. Вот. Если вам кажется, что вы читаете много, да, то есть свидетельства о людях, которые каждый день прочитывали по одному Евангелию. Ну, человек был особо усердный, то есть он за неделю прочитывал 3 Евангелия 2 раза. 3 из 4 прочитывал 2 раза, одно один раз. Конечно, нужно не просто читать, да, а вникать в написанное. И тут тоже очень много библейских стихов об этом говорят. В основном Павел Тимофею пишет: «Вникай в себя и в учение». И тот стих, вот, который меня тоже недавно поразил, хотя я его давно знаю, это 2 послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Он говорит: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения и наставления в праведности». И я его помню уже лет 15 наизусть. И тут только недавно до меня дошло как бы одно самое маленькое слово, самое первое слово, да, «все Писание». То есть как-то, когда о нем говорят, вот говорят про научение, про обличение, про наставление в праведности, а тут до меня дошло, что все Писание, да, и я понимаю, что как-то какие-то куски знаешь лучше, какие-то хуже, но так, чтобы все Писание жило, такого, конечно, до этого еще далеко. Пункт 4 в моем списке: не бойтесь, если что-то непонятно. Так часто бывает, и Слово Божие не остается без плода. Опять же, то, что понятно, да, как-то бы хорошо усвоить, внедрить в свою жизнь. То есть я не знаю, наверное, у вас есть понимание, да, когда вы просто что-то знаете головой, а другое дело, когда вы знаете что-то, не знаю, всей жизнью, да, каждыми делами, там, словами. И внедрить это так не всегда просто, но Слово Божие так устроено, что оно этому помогает, опять же. Пункт номер 6, предпоследний. Это, конечно же, следить за своей речью. То есть Господь дал нам огромный дар, способность общаться друг с другом, общаться с Ним этими словами, на этом языке. Тут мы даже, я уверен, что люди знают много языков, собравшиеся. И к собственному стыду я могу сказать, что я не всегда использую слова так, как следовало. И мы все это знаем, как с помощью слов можно сделать очень неприятные вещи. Да? Это тоже часть Божьего наследия, которым мы призваны управлять. И поэтому, если вы можете как-то направить эти слова в нужное русло, да, как Петр сегодня говорил, чтобы они несли благо, добро, свет, истину, это будет большим благословением и вам, и людям, которые рядом с вами. Ну и самое главное, когда речь идет, опять же, о Писании, о Слове, да, опять же, это слово с большой буквы. Христос – это центр Писания и Ветхого Завета, и Нового Завета. И видеть Его в каждом отрывке, может быть, не в каждом стихе, да, но какими-то, если большими кусками брать, там, главами, книгами, видеть Его, узнавать Его – это, опять же, большое благословение. И некоторый навык тоже христианской жизни, которому можно научиться и следует научиться, он очень благословенный. Потому что Христос – основа веры нашей, наш Господь и Спаситель, и Искупитель наших грехов. Ну вот на этом я хотел, собственно, закончить. Спасибо вам за внимание.